Деяния апостол, 23. На первом стихе Павел сказал, что я всею доброю совестью жил пред Богом до сего дня. Но помните, когда Иисус явился к нему по пути к Дамаску, Иисус сказал ему, я читаю Деяния 9 глава, 5 стихе, «Я Иисус, которого ты гонишь, трудно тебе идти против вражна». Я понимаю, что это выражение, но идти против вражна значит, что у Павла был в какой-то мере совесть. Иисус имел в виду, разве это не трудно для тебя постоянно, несмотря на то, что ты меня знаешь, ты меня видел в Иерусалиме, ты меня вот слушал, мой проповедь, ты меня знаешь, и ты гонишь, христианин, это разве не сложно для тебя постоянно идти против вражна? И значит, что у Павла был совесть. А здесь Павел сказал, что я всею добрую совестью жил пред Богом до сего дня. Как это понять? Он разве забыл, как он раньше жил с плохим совестью? Или, наверное, он имел в виду, что для меня жизнь начиналась, когда я принял крещение. И после того, что я принял крещение, я жил всею добрую совестью пред Богом. То есть, для меня жизнь начиналась, когда я крестился. Это на самом деле новое рождение. Или может быть, что он до такой степени верил, что Иисус ему простил, что даже его совесть дальше не была такой плохой. Он до такой степени убежден, что на самом деле вся тот грязь, который был у меня, омылся через крещение. Я сейчас вот без греха перед Богом. И поэтому как-то чувствовал, что совесть всегда, ну, хорошо. Это чудесно. До такой степени мы сможем на самом деле приобрести для себя вот прощение. И на самом деле чистый совесть перед Богом. И опять я подрываю людей креститься. Почему? Потому что это на самом деле так, что с верой мы сможем быть на самом деле очищен. И все грязь вообще омыта. Уходит от нас. И я поднял вопрос в прошлом раз, когда 22 главу прочитали. Когда они хотели убить Павла, он подождал до самого конца, кажется. Когда только они растянули его ремнями, тогда он сказал, я, кстати, римский гражданин. Вот зачем вы это делаете? И как-то есть тут другую сторону у Павла, какую-то гордость, какую-то агрессию, которая не нужен. Хотя он был абсолютно чудесный, верующий человек. У него был все равно тот слабый вот сторону. И опять здесь он стоял там, в суде. И судья был первосвященник. И он сказал ему, судья, в третьем стихе, Бог будет бить тебя, стена подбеленная. Ты сидишь, чтобы судить по закону, и вопреки закону веришь быть меня. Вот. Даже сегодня, если вот человек так оскорблял судья, это и тоже. Но для этого и тоже надо платить. Это тоже так, это нельзя, если ты там стоишь. Судьи, как-то проклинять судья, это нельзя. И Павел это сделал. И это, конечно, очень серьезно. Но Павел как-то хитрый довольно, я думаю. Он довольно хитрый, как-то убежал из этого ситуации. Он сказал в 5 стихе, я не знал, братья, что он первосвященник. Но он выбрал слово, которое совсем непонятно. Может, значит, я не видел, братья, что он первосвященник. Потому что Павел, наверное, имел очень ограниченное зрение. Он об этом писал, к Галатам, например, что у него был такой проблем с зрением. И один раз он даже писал в посланиях, что, извините, что я пишу с таким огромным почерком из-за проблемы с зрением. Но он использовал такое слово, которое, наверное, он имел в виду, но я ему не видел, я не знал, что это судья. Это, конечно, не то, это просто извинение. Но он как-то побыстрее решил, он понял, что половину ну, часть саддукеев и другая часть фарисеев. И он знал, что у них между собой есть огромный спор в воскресенье. Этих фарисеев верили в воскресенье, а саддукеев спорили с ними, что да нет, никакой воскресенья не будет. Поэтому Павел сказал, ну знаете, тот спор это в принципе воскресенье мертвых. Ну, конечно, он это опять, это да, потому что спор был о том, что если Иисус воскрес, но он как-то ну, проявил тот мысль такой, что ну, за отчаяние воскресения мертвых меня судят. И из-за этого они начинали между собой спорить силу в воскресенье. То есть Павел сперва оскорблял судья, и они все против Павла из-за этого, и он типа понимает, что часть из саддукеев, часть из фарисея, он поднял тот вопрос о воскресении. Ну, знаете, это в принципе вопрос о чем? Вопрос о воскресении. Знаю, что то понятие воскресения было для им как-то очень спорный вопрос, очень горячий момент. И он догадался правильно, что сразу после того, что он поднял тот вопрос, они уже забыли о том, что он оскорблял судья, и начинали между друг другом спорить. То есть, мне кажется, ну, типа, Павел, ты молодец, но Павел, ты тоже хитрый, ты хитрый. Ну, и, конечно, это не оправдание, хитрость-то, конечно, нет, но я просто имел в виду, что тех людей, которые мы встречаем в Библии, кроме Иисуса, конечно, они все имели свои слабости, и Павел в том числе. И это ободрение для нас. Не считать, что ой, я просто недостоин, я такой слаб, я такой не то, я не могу достичь такой ну, вот, веры во Христе, если у меня еще такие слабости и так далее. У всех этих людей были многие такие слабости. Петр, например, это видимо. Он даже после его обращения столько раз ну, отрекся и так далее. И Павел, опять мы видим его слабость, потому что в поверхности мы сможем подобрать впечатление, что он такой силен, не обратил никакого внимания на то, что людей сказали и так далее. В 11 стихе Господь, явившись ему, сказал, «Дерзай, Павел, ибо как ты свидетельствовал мне в Иерусалиме, так надлежит тебе свидетельствовать и в Риме». Мы чувствуем, что Павел тот ночи, после всякого этого, в день, ночи, он чувствовал себя так слаб, до такой степени, что Иисус сам явился ему и сказал, «Дерзай, Павел, ободрись, я с тобой». И тоже, когда мы встречаемся с людьми, которые кажутся такой сильным, такой крепким, ну, агрессивным, и так далее. Они все маленькие такие, мальчики, девочки. Очень маленькие, тот ночи. После того, когда днем они ругались против тебя. У каждого человека есть огромная слабость, есть такой слабый сторону. И вот с Павлом это видим, что, ну да, он показался вот такой крепкий, такой сильный, как ну, камень, так, ну, стену. Ну, как-то тот ночи пришлось самому Господь Иисус явиться и ободрить его. Дерзай, Павел. И, кстати, он сказал, так надлежит тебе свидетельствовать и в Риме. А дальше, когда, в принципе, судья, ну, мы читали ну, 24-25 главу, когда, в принципе, они сказали, что Павел, ты не виновен. Он сказал, ну, давай, я хочу, я требую суд у Кезара в Риме. И, конечно, вопрос, зачем он это сделал? Зачем он требовал суд у Кезара в Риме? Когда они были там, в Израиле, и, конечно, ехать туда сложно. Но как гражданин Рима, у него был такой прав требовать суд в Риме у Кезара. Наверное, он это сделал чисто из-за того, что Господь Иисус сказал ему тот ночи, «Так надлежит тебе свидетельствовать обо мне и в Риме». И он думал, это не как-то автоматически. Если Господь как-то кое-что предсказал, что ты так и будешь делать, нам не придется просто подождать, и это случится. нам надо как-то проактивно вот, проявить жизни в таком степени, чтобы мы будем исполнять то, что он сказал. Наверное, так. Это не так, чтобы он думал, ладно, Господь мне сказал, что так надлежит тебе свидетельствовать и в Риме. Хорошо, он думал, как я могу попасть в Риме? Как я могу? Наверное, денег нет, следствий нет. Это огромное, сложное путешествие. Представляете, много людей в первом веке, они вообще не путешествовали даже не 50 километров от того места, где они родились, откуда они родились. Но он думал, как я могу в Риме? Это вот на самом, на другом сторону империи. Да? Хорошо, я здесь в суде, и как-то я гражданин Рима, у меня есть право требовать вот суд у Кезера, хорошо, это в Риме, это значит бесплатный билет туда. Наверное, он так думал. То есть он показал свою инициативу, чтобы исполнять волю Божию. И вот это часть нашей новой жизни. Использовать нашу инициативу, чтобы быть тот человек, который Бог хочет. Не просто садить и думать, жизнь просто будет так, как и будет. Нет, нам надо использовать нашу инициативу. Как я могу ему служить? Как я могу ему угодить? Потом написано в 12 стихе, что собрались вместе некоторых людей, 40 человек, сказали, заклялись не есть и не пить, доколе не убьет Павла. Зачем такой ненависть против Павла? Если он считал, что Иисус воскрес, и я хочу это предлагать язычникам, пусть. Если ты считаешь, что он сумасшедший, А зачем с таким зрелостным сказать, что мы не будем даже кушать, не пить, доколе не убьет Павла? Откуда такой ненависть? Это, по-моему, из-за того, что они видели, что у него на самом деле был кое-что. Они знали, по-моему, подсознательно, что это все прав об Иисусе. И чаще всего получается, что когда у человека есть какая-то ненависть против нами, без никакого основания, просто-напросто так, это, скоро всего, из-за какой-то ревности, какой-то духовной особой ревности против нами. И это, когда это случится с нами, это значит, что мы участвуем в страдании Иисуса, потому что это то, что случилось с Иисусом. А Иисус решил спасать жизнь Павлу, по-моему, через очень молодой мальчик. В 16 стихе, услышав о всем умысле, сын сестры Павлова пришел и, вошед в крепость, уведомил Павла. Почему я считаю, что он очень молодой? Но в 18 стихе написано, юноша, отвести к тебе этого юношу. И в 19-м тысяченачальник, взяв его за руку и отошел с ним в сторону, спрашивал, что такое имеешь ты сказать мне? Это, тут 19 стих, это, по-моему, похоже на то, что он был вообще мальчик. Взяв его за руку и отошел с ним в сторону, спрашивал, потихонечку, что такое имеешь ты сказать мне? И в 21-м он сказал, тот мальчик, ты не слушай их. Это чуть по-детски, по-детскому. Видимо, как Бог очень любит действовать через тех, которые считают себя самые слабые. Он очень любит так действовать через мальчик, через тех, которые самые слабые, через женщин и так далее. Он выбрал специальную женщину, как первые свидетели воскресения Иисуса, когда в Римском империи женщина не была свидетелем, у нее не было никакой прав, никакой кредибильности, как свидетель. Но Бог в своей мудрости выбрал именно женщин, первые свидетели воскресения Иисуса. И так, когда мы считаем, а кто я? Кто я вообще на его службе? Это то, как он любит делать. Он любит, он предпочитает даже действовать, использовать самые слабые из человечества. И все-таки всякий это суд Павла, это очень похоже на суд Иисуса. Очень похоже. Так как Иисус имел суд сперва перед Пилатом, потом перед Иродом и перед первым священником. То есть и евреи, и римского власта. И так с Павлом. Несколько раз перед разных вот судьях из римского власта и перед первым священником евреи. И безусловно, Павел понял бы, что ну да, то, что случится со мною, это именно то, что случилось с Иисусом. Особенно в 35 стихе, когда написано, и повелел ему быть под стражей в Иродовой претории. Это то же самое с Иисусом, когда у него был его суд. И это значит, что наши проблемы, наши страдания, все является какой-то часть страдания Иисуса на кресте. Значит, что его смерть там, на кресте, это не просто то, что мы смотрим туда, считая, ну, Иисус, ты молодец. Ну да, это так, как исторические события. И мы смотрим туда как-то с уважением. Это не только так. Значит, что его страдания там все являются какой-то, но все являются, в принципе, тех страданий, которые есть у нас. Каждый раз у нас какое-то страдание. Мы понимаем, что я сейчас участвую в страдании в самом Иисусе. Как Павел писал Тимофею, если мы будем с ним сострадать, мы будем и жить с ним. И это все является значением не только крещения, а значением вообще жизни после крещения. Что будем страдать. А тех страдания имеют какое-то значение. Это не просто так. Мы страдаем, чтобы участвовать на страдании Иисуса. Поэтому мы сможем смотреть на Его страдания, так как, в принципе, и наши. Ладно, у нас минуточка есть, если кто по теме.
Ну хорошо, ты сейчас начальник, это как судья, да?
Нет, это как сотник.
Как кто?
Сотник.
А, сотник.
Сотник, ну...
Дает хороший совет.
Совет?
Совет, чтобы не переступать
Божий закон.
Точнее, правильно будет так.